Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. И сегодня у нас разговор о национальной консолидации. Актуальная рубрика. Наступил декабрь, месяц подведения всех итогов. Отпразднованы юбилеи, торжественные мероприятия тоже позади. Ну, как и раньше, не станем выбегать на стук каждой хлопнувшей двери. Образное выражение Александра Солженицына. По части концептуального анализа происходящего в мире намерены продолжать освещение значимых, на наш взгляд, выступлений как представителей общественности, так и ответственных политических и государственных лидеров. Всю первую половину ноября продолжались встречи, собрания, разумно организованные акции, оказавшиеся в силовом поле главной задачи – выработки ответа на вопрос «А дальше что?». Какой путь избрать после почти четвертьвекового блуждания в лабиринте догм рыночного либерализма, который реализует на последнем заключительном своем этапе принципы постмодернизма в качестве своего философского оправдания. Мы уже уделили этой теме внимание в наших ноябрьских выпусках, но сражения на идеологическом фронте продолжаются с нарастающей остротой. Еще 24 октября на Валдайском форуме в Сочи с яркой речью, посвященной почти целиком вопросам международной политики, выступил президент Владимир Владимирович Путин. Но не остались в долгу и наши политические оппоненты, дело которых, по их мнению, поставит Россию на место. Сегодня развернутый комментарий об этой общемировой дискуссии поделится своим впечатлением наш автор Георгий Васюточкин.
Блеск и нищета Петербурга.
22 октября на сайте еженедельника New York Books Review выступил известный миллиардер и политик Джордж Сорос. Вызов со стороны России, с которым столкнулась Европа, угрожает самому ее существованию. А коли так, то готов рецепт. Россию надо сокрушить любой ценой. Это, пожалуй, почище будет фултоновской речи Черчилля, который тогда, в марте 1946 года, как и нынче престарелый, но воинственный Сорос, не занимал ответственных должностей во власти. На театре военных действий мы не столь сильны, как наши предполагаемые противники. За четверть века реализации принципов рыночной экономики, снизивший наш вклад в мировую экономику до ничтожных 2%, мы и защититься не сможем. Но мы помним уроки войн и военных конфликтов, где одной из воюющих сторон была Америка. Это ее война с Северной Кореей, война с Северным Вьетнамом, да и немного раньше, летом 1945-го, Соединенные Штаты все еще не побеждали Японию. Пришлось призвать на помощь Красную Армию, развернувшую наступление на континентальные части Японии силами трех фронтов, и провести акции устрашения, сбросив две атомных бомбы на многонаселенные японские города. Историки самих Соединенных Штатов в своих книгах приводят таблицы участия Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах второй половины XX века, и едва ли не в каждом из них богатой и технически развитой Америке побеждать не удавалось. В случае Кореи, Вьетнама и Японии Америки противостояли армии идейно отмобилизованных граждан. Да и нынче со всем новейшим техническим арсеналом Соединенные Штаты не разгромили талибов в Афганистане, а в Ираке восстановили против себя миллионы исламистов, ведущих сейчас войну под флагом исламского государства, не говоря уже о полумиллионе жертв населения Ирака, которое повлекло за собой военное вторжение туда американских войск. Заметим еще, что все свои войны Соединенные Штаты вели и ведут на чужой территории, как государство, присвоившее себе право хозяйничать в любой точке земного шара. А все эти три примера к тому, что национальное или религиозное самосознание народа оказывается столь же действенным оружием, сколь и вся высокоточная техника с ее фантастическими возможностями уничтожения.
Вот к вашим примерам можно добавить и национально-освободительные войны стран Индокитая против французской метрополии в 50-х, Алжира против той же Франции и даже в годы Второй мировой войны столь многоэтничной страны, как Югославия, против гитлеровской Германии.
Но необходимым условием одержания победы над технически превосходящим участником военного конфликта, пусть и недостаточным, но совершенно определенно необходимым условием, является национальная духовная мобилизованность. Защищать что-то священное, что дороже и крова, и имущество. Но что сегодня за душою нашей молодежи, прожившей четверть века под проповеди ненависти к собственной стране? Вот отрывок из письма супругов Нарожных, читателей литературной газеты, в ее редакцию. Из подмосковного Троицка, города, где живут и работают сотрудники 10, если не более, институтов Российской Академии Наук. Как-то один из наших сыновей, тогда шестиклассник, пришел из школы и с порога начал жалеть родителей, то есть нас. Какие вы все были несчастные, вам приходилось ездить в пионерские лагеря, а там сплошная шагистика, песни обязаловки, речевки и так далее. Честно говоря, дыхание перехватило от возмущения. Откуда ты все это взял? А учительница рассказывала, и в учебнике написано. Не будет излишним напомнить, что сама коммунистическая доктрина в первые годы Великой Отечественной войны не стала фактором, цементирующим сопротивление народа. В первые же месяцы в плен гитлеровцам сдались до 3 миллионов солдат и офицеров. И вовсе не заградотряды, введенные приказом Сталина лишь летом 1942-го, переломили ситуацию. Пришлось вспомнить ненавистное для большевиков прошлое царских полководцев Суворова и Кутузова, князя-феодала Александра Невского, восстановить офицерские из царской армии звания и погоны, а в августе-сентябре 1943-го обратиться за содействием и к русской православной патриархии во главе с престолоблюстителем Сергием, допустить массовое открытие церквей. И тогда же, в мае 43-го, бесславно окончил дни свой третий коммунистический интернационал.
Вот начиная с августа 1991 года вместо идеологии марксизма-ленинизма утвердилась сугубо одномерная идеология. Идеология денег и необходимости обладания ими. Помним клипы на телеэкранах. Девицу, выкрикивающую слоган «У меня будет миллион», бизнесмена Леню Голубкова и пирамиду МММ.
При напоминании о миллионе мне захотелось добавить конкретики. Откройте Википедию, раздел «Джордж Сорос. Биография». Там прочтете. Жизненной целью молодого Джорджа Шварца было заработать 500 000. Правда, не сказано, в какой валюте. И что же, ради этого жить?
И что же, вы подводите к мысли о необходимости национальной идеи? Совместного ее сочинения?
Упаси Боже! На сегодня идея сугубо физиологическая – сбережение народа. Сохранить бы численность населения, а лучше способствовать ее возрастанию. Да и кладбище умственно созданных идей – прекрасное учебное пособие для мыслящего гражданина. Чего стоит хотя бы национальная идея «Deutschland», «Deutschland über alles» – «Германия превыше всего». Еще национальная идея, теоретически, задает ориентир для движения страны вперед. Нет, сейчас речь о другом. О воскрешении в каждом гражданине сознания приобщенности к идущему из глубин историческому процессу становления нации. Нации в самом широком смысле этого слова. Совершенно правильно, что сейчас на смену этому понятию чаще приходит формула «национальная самоидентичность», во всяком случае не упирающаяся в фетиш зарабатывания денег. Легче всего «заработать» в кавычках в современном смысле, дорого перепродавая купленное задешево. А это еще в XVIII веке высмеивал приближенный к престолу Семен Полоцкий. Во-первых, всякий купец усердно желает, малоценно докупит, драго допродает. Это силлабический стих я подогнал при прочтении под современный хореический размер, а в XVII веке читалось так: малоценно докупит, драго допродает. И по существу наши ведущие государственные умы теперь дошли до необходимости пробуждения в народе исторической памяти, откуда русская земля пошла есть. Ведь страна, не знающая своей истории, подобна человеку без памяти. Уже в ноябре, две недели тому назад, выступая в спецпроекте ТАСС «Первые лица», президент Путин сказал: «Посмотрите на нашу тысячелетнюю историю. Только поднимемся сразу, надо Россию немножко подвинуть, поставить на место». И он вспомнил старинную из средних веков заповедь: «Не в силе Бог, а в правде». Вот полная цитата из выступления президента. «Просто мы сильнее всех, потому что мы правы. Сила в правде. Когда русский человек чувствует правоту, он непобедим». И уже в декабре появились сообщения об истинной причине радикального расхождения нашего президента с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Западные источники сообщают, что суть в позиции Путина – российская система ценностей превосходит западную и несовместима с ней. Нащупан действительно цивилизационный разлом, после чего разговоры о вхождении в Европу теряют шансы на продолжение.
Начиная с прошлогодней валдайской речи президента в сентябре 2013 года, когда, честно говоря, еще и никто подумать не мог об украинской трагедии, эта казавшаяся тогда несколько абстрактной устремленность к истокам национального самосознания представлялась как-то неожиданно возникшей и даже не отвечающей нуждам политического момента. А вот год прошел, и мы видим, что это осознанно взятый курс на возвращение в собственное историческое русло. Не так ли?
Конечно. Но я еще добавлю, что от нашего великого исторического прошлого, от исторической памяти, от ориентации на собственное национальное самосознание преступно, грубо отказались большевики. Тут можно приводить массу свидетельств. «Революционному пролетариату историки не нужны», написал Ленин на ходатайстве Горького, в котором писатель просил не расстреливать великого князя Николая Михайловича Романова как крупного историка России. А как относился к национальным традициям, возглавивший совместно с Лениным Октябрьский переворот Лев Давидович Троцкий? Ну вот они со своим классовым подходом и допрыгались, дошли до конца. Но, впрочем, сегодня Троцкий вполне подошел бы на роль идеолога глобализма. Концы ведь сходятся.
А прямые, точные формулировки позиции президента по этому вопросу какие?
Есть они, их поискать только хорошенько надо. Прямая цитата: «Главное, что будет определять успех, это качество людей, качество общества, интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь в конце концов и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производное от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер.
Но возможно ли почувствовать себя единым народом в ситуации, когда историю преподают по разным учебникам, в которых бывает толкование исторических событий оказываются взаимно противоположными? Это президент учитывает?
Это целый сюжет. Не только учитывает, но прилагает усилия к тому, чтобы изменить эту антинациональную практику Министерства образования и науки. И вот ответ на ваш вопрос со ссылкой на печатные источники. Цитирую. На минувшей неделе президент Путин поручил разработать единые учебники истории, которые были бы построены в рамках единой концепции логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого. Источник – литературная газета за 27 февраля еще 2013 года. Ведь ясно, что это поручение президента. А вот следующее сообщение от 2 апреля 2013 года. Материал уже в «Известиях». Единый учебник истории как исторический эксперимент. Читаем. Президент Российской Федерации Владимир Путин на конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону вновь вернулся к теме создания единого учебника по истории. Путин сказал о необходимости введения в программу некоего канонического учебника, который мог бы возвыситься над всеми индивидуальными трактовками нашей истории и снизить произвол ее субъективных интерпретаций. Это слова президента. И здесь все значимо. Каждое слово. Такой учебник необходим. Ну а раз необходим, нужно щелкнуть каблуками, сказать «есть» и обратиться к выполнению задания.
Для президента тема унификации национального самосознания как первоочередной государственной задачи не сходит с повестки дня, что подтверждается и его валдайскими прошлогодним и нынешним выступлениями. Но как же исполняется его поручение?
Даже трудно и представить, насколько далеко зашел у нас саботаж чиновников из нашего Министерства антиобразования. Все в полтора года направляемые ими либеральные журналисты упражнялись в доказывании вредности такого единого учебника истории. И дело успешно, простите за жаргонное словечко, заматывается, не начавшись. Наши плюралисты, вот хороший ярлык повесил 30 лет назад на таких вот господ Александр Исаевич Солженицын, наши плюралисты в открытую противятся действиям нашего президента.
Вот этот случай имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемой нами проблеме. Оказывается, силы, которым мешают граждане, объединяемые национальным самосознанием, чувством русской самоидентичности на основе подлинной русской истории, а не ее версий, сохраняют свои позиции и в самом нашем правительстве.
И мне кажется, еще и поэтому президент вернулся осенью прошлого и нынешнего годов к теме исторического самосознания, теме основ русской самоидентичности. А ведь я помню, что об особости русской цивилизации он впервые заговорил еще в 2007 году. Есть материалы. И теперь я вижу, как его выступления направляют реальные действия уже в иное русло.
А что вы имеете в виду?
Министерство образования, камнем упавшему поперек поручения президента, он вменяет в обязанность и без рассуждений повысить в числовом выражении проходные баллы единого государственного экзамена по основным дисциплинам. Ведь родители знают, на какое ухищрение пошло министерство Ливанова, с целью выдавать справку о зачете ЕГЭ, чтобы откровенно невежественные, не знающие ничего недоросли выпускники получили свой аттестат. А выстраивание общества вокруг единых культурных ценностей взяли на себя неправительственные организации.
Давайте расскажем об этом нашим радиослушателям.
Во главе этого движения обращение к истокам отечественной, а не западной цивилизации встали общественные научные сообщества и Русская Православная Церковь. Сразу скажем, что ее руководители не однажды заявляли, что православная религия не рассматривается как основа государственной политики. Это ей и хотели бы, да не могут инкриминировать наши либералы. Но о духовном базисе подлинного гражданина России церковь вправе внятно заявлять, что она теперь и делает публично.
А вот было бы полезно на ее общественно значимые действия обратить внимание. Были же предприняты реальные шаги.
Я начну издалека, с материала 23-летней давности обращения патриарха Московского и всея Руси Алексия II к молодежи. Без комментариев всего три выдержки из этого документа. Впервые общество конкурентной экономики будет создаваться в условиях духовной разрухи. Христианство говорит, что человек приходит в мир, чтобы после него мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Боюсь, что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя как некое единое чувствилище, услаждению которого должен служить весь окружающий мир. А теперь сравните последнее высказывание с кредо человека западной цивилизации, миллиардера Сороса. Его жизненной целью в юности было заработать 500 000, очевидно, долларов. Но вернемся к настоящему. Все большее место в жизни российской нелиберальной интеллигенции последние несколько лет занимают конференции историков, обществоведов, научные форумы представителей разных дисциплин, среди которых главенствуют форумы Всемирного Русского Народного Собора.
А каковы его статус, цели, действия? Что-то это особо значимое имеется в виду?
Да, Всемирный Русский Народный Собор – крупнейший общественный форум и интеллектуальный центр, играющий значительную роль в формировании общественного пространства, где вырабатываются подходы к решению наиболее острых проблем. Всемирный Русский Народный Собор заслужил славу представительного и влиятельного интеллектуального русского мира, границы которого гораздо шире пределов России. 21 июля 2005 еще года Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было открыто представительство собора при Организации Объединенных Наций. И дальше я собираюсь говорить о соборах последних 2 лет, на которых обсуждались именно те самые актуальные сегодня темы об особости русской цивилизации, о русской идентичности, о единстве отечественной истории. Но об этом нельзя говорить наспех, и мы продолжим начатую сегодня тему в следующий раз.
Вы слушали актуальную рубрику действительного государственного советника Санкт-Петербурга Георгия Васюточкина.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
У микрофона Ольга Смирнова. Продолжаю передачу. Я представляю гостя нашей студии. Сегодня с нами заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Алексеевич Журавлев. Дмитрий Алексеевич, о пользе истории мы уже говорили сегодня в нашей передаче. Напомним, 30 ноября 1939 года, 75 лет назад, началась Советско-финская война. Вы защитили кандидатскую диссертацию по этой теме, поэтому нашим радиослушателям будет очень интересно узнать о о чем мы сегодня услышим в связи с этой датой.
Для нас Ленинград в войне – это традиционно Ленинград в блокаде, 41-44 год. А то, что было в 39-40 году, как-то мы забываем. А вместе с тем, это важный период в истории нашего города, горожан, которые в это время приобрели, пусть и небольшой опыт, где-то работая в лечебных учреждениях, других учреждениях, связанных с обслуживанием действующей армии. Но самое главное, это, вероятно, некий житейский опыт существования в условиях боевых действий. Это достаточно важный период в истории города, истории горожан.
Ну, среди причин советско-финской войны называли в разное время разное. Называли то, что Ленинград не может находиться на границе, что нужно обезопасить Ленинград в случае возможного вторжения, и поэтому были разные предложения правительству Финляндии уступить территории, укрепить нашими военно-морскими базами острова. Финляндия не соглашалась тоже по разным причинам на эти предложения. Первое и главное, это, наверное, боялись советизации Финляндии. И не без основания. Тем не менее, кампания случилась. Зимняя война. 30 ноября 1939 года наши войска перешли в наступление. Насколько мы готовы были к этой войне, насколько были готовы наши лечебные медицинские учреждения к тому потоку, огромному потоку раненых, который с этих фронтов стал поступать в наши госпиталя и медицинские учреждения.
Неподготовленность к боевым действиям охватывала не только действующую армию, но действительно и все советское общество, несомненно. Если мы будем брать даже членов общественных организаций, таких как Красный Крест и медицинских сестер, то по результатам боевых действий выяснилось, что многие из них просто психологически были не готовы к тому, чтобы принять раненых, обслуживать их, потому что это не та парадная сторона, которая обычно была на плакатах, в средствах массовой информации, а это действительно были ранения, патологии. Кроме того, готовились все же к небольшому боевому конфликту. Конечно же, здесь произошли серьезные изменения, и это коснулось прежде всего гражданской сферы. Она стала донором для военных. И, конечно же, здесь были вполне определенные приоритеты. Если мы берем медицинскую сферу, то здесь мы можем увидеть, что не только открывались, формировались госпитали, но и так называемые оперативные койки, которые развертывались в больницах и лечебных институтах. За счет кого? За счет, конечно, естественно, гражданского населения. Поэтому уровень оказания медицинской помощи несколько понизился. Плюс выявилось то, что в войсках иногда на важных хирургических специальностях стоят терапевты, иногда даже гинекологи. Необходимо было призвать хирургов, опять же, за счет кого? За счет ленинградского региона, за счет Ленинграда. И, соответственно, опять гражданское здравоохранение становилось вот донором. Это вполне, в общем-то, наверное, естественно в тот момент было.
Дмитрий Алексеевич, вы работали в архивах, вы пытались свою вывести статистику об убитых, раненых. Вот какова эта картина, реально представшая перед вашими глазами, потому что сведения в источниках очень противоречивые.
Статистика, которую мы имеем по потерям, по санитарным, безвозвратным, конечно же, она требует серьезных коррективов. И те данные, что есть в нашем распоряжении, 126 тысяч безвозвратными потерями и 260 тысяч санитарные, конечно же, цифры уменьшенные. Если говорить о санитарных потерях, то только вот в архиве военно-медицинских документов, которые легли в основу моего диссертационного исследования, там уже корректируется цифра больше на 2000. Это то, что мы имеем по отчетности военно-медицинской службы, которая в Ленинграде, в тех армиях, которые были на Карельском перешейке, естественно, здесь можно говорить о относительно более-менее полной статистики. А вот то, что касается тех армий, которые действовали в Карелии, 163-й и 44-й стрелковой дивизии, конечно, здесь необходимо корректировать наши представления. Даже просто для того, чтобы вернуть эти имена, вернуть конкретные фамилии нашей истории.
Удалось ли вашим финским коллегам подсчитать потери со своей стороны в российско-финляндской войне?
В Финляндии этот вопрос несколько более политизирован, идеологизирован. Если мы посмотрим, те музейные даже комплексы, которые существуют в Финляндии, это место такой коллективной, а иногда и личной памяти. В Финляндии сама система иногда уточнения и захоронения более упорядочена, нежели была в Советском Союзе. Больше 10 лет назад мне удалось поехать совместно с российской делегацией в Суомусалми, там, где наши дивизии, по сути дела, подверглись уничтожению в начале 1940 года. Там берегут память, конечно же, о своих войнах, несомненно, и в то же время есть отдельные мемориалы, посвященные воинам, которые прибыли из других регионов, в частности, 44-я дивизия, она формировалась на Украине. И вот есть памятник, посвященный воинам с Украины. Впечатление, конечно же, очень сильное, когда ты выходишь вот в эту долину заснеженную, и под снежными шапками как будто бы спят наши солдаты. Сколько их погибло, неизвестно до сих пор. Заставляет задуматься в данном случае о смысле
даже любой столько... войны. Да?
Любой войны, да, потому что это очень сильно, очень сильно.
Дмитрий Алексеевич, вам в вашем исследовании удалось посмотреть на какие-то привычные, традиционные факты той войны другими глазами? С чем вы столкнулись? Что вас удивило, когда вы работали в архивах или, может быть, обращали внимание на исследования ваших коллег по этой теме?
Чем больше занимаешься этой темой, тем больше отходишь от языка официальных документов. И если в начале написания диссертации мой язык и мои представления были достаточно, не скажу примитивными, но они строились на основании и на данных документов военно-медицинской службы или партийных советских органов. Особенно меня, наверное, поразила повседневная сторона жизни. Мой товарищ приобрел недавно фотоальбом, в котором идет летопись 39-40 годов двух поколений одной семьи ленинградской. Как отмечали Новый год, насколько было холодно в то время. Наступление светомаскировки. Если начало, сентябрь месяц, все рады и счастливы, то ноябрь месяц, декабрь в данном случае, уже светомаскировка. И в то же время на стене квартиры висит карта Финляндии. И там поставлены обозначения, где идет какой ход боевых действий. Далее, это уже март месяц, как встречали наших лыжников на финляндском вокзале. Лица полные энтузиазма, благодарные тем самым лыжникам, и лица лыжников достаточно вымотанные тем, что они увидели.
В этой войне достаточно неприятными были минные растяжки, коктейли Молотова производила финляндская сторона и использовала активно в своих боевых действиях. Это особого характера ранения. Вот как справлялись с этим медицинские работники?
Если говорить о хирургах, то они, конечно, справились на отлично. Тем более, что это была война, которая по своим масштабам была локальной, и можно было использовать все ресурсы советской медицины. Здесь был и Бурденко Николай Нилович, наш главный хирург в период Великой Отечественной войны, блестящий знаток и представитель военно-полевой хирургии, Петр Андреевич Куприянов, впоследствии главный хирург Ленинградского фронта, также оперировал и оказывал консультативную помощь. Поэтому хирурги справились здесь полностью, и к ним вопросов не было. Были организованы специализированные госпитали, Даже здесь я бы говорил не об угрозе ни коктейлей Молотова или растяжек. Минно-взрывные ранения были связаны с прорывом вражеской линии обороны, линии Маннергейма, и это больше связано с периодом февраля-марта 40-го года. Самое, может быть, неприятное для нашей медицины – это то, что климатические условия были настолько плохи, и еще более ничтожным было снабжение теплыми вещами Красной Армии, что привело к большому числу отморожений. У нас фигурируют цифры порядка 7-8% от всей численности, то есть это, ну, несколько десятков тысяч, это из того, что мы знаем по официальной статистике. Вот с этим пришлось действительно тяжело, потому что никто не знал, как бороться. В войсках, я имею в виду, врачи-то, конечно, знали, но, опять же, было очень мало тех современных препаратов, которыми можно было бороться. Даже примитивных методов, которые начали использовать потом, растирание снегом на начальной стадии. И, конечно, вот здесь был большой процент ампутации, особенно в первый период. Даже, опять же, это была не претензия к врачам, а из-за того, что организация медицинской помощи вот в войсковом районе была не на должном уровне в первый период.
В чем еще медицина помогла в советско-финской войне, вот кроме оперативной помощи?
Насколько известно, в период советско-финской войны начали давать так называемые наркомовские 100 грамм. И как раз с начала боевых действий санитарное управление Красной Армии поступили обращения со стороны наркомата обороны о возможности введения спирта в рацион бойцов. И был сделан вывод о том, что это действительно необходимо. Было плюсом как с точки зрения физической, так иногда психологически. Это следует признать.
Вообще ведь такой фактор, как мороз, он гораздо позднее был введен в исторический обиход. На начальном этапе, в ноябре, декабре, таких уж морозов минус 40 не было.
Дело в том, что по сводкам Ленинграда, гидрометцентра, действительно, это где-то начинаются низкие температуры с середины, но уже декабря месяца. Посмотрим даже по фотографиям. Зимним обмундированием были комплектованы редкие части. Этого было достаточно, тем более, что театр военных действий – это не замерзшая вода. И было достаточно этого для обморожений и для того, чтобы получить какую-то патологию, связанную с повреждением. Нет, 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 все же здесь климатический фактор был велик. Если мы посмотрим по амплитуде, очень серьезные перепады. Здесь мы можем видеть и до минус 30.
Война окончилась 13 марта 1940 года. Ранняя весна. Тоже неблагоприятные погодные условия, как и начало этой зимней кампании. Всего война длилась 3 месяца и 12 дней. Сколько увечий, сколько на самом деле и безвозвратных потерь, даже в том уменьшенном варианте, который представляла наша советская статистика. Вот вы, как исследователь этой темы, что вы можете сказать о том, насколько повлияли вот эти потери на первый этап Второй мировой войны? Чем закончилась ваша диссертация, к каким выводам вы пришли?
Даже в историографии, если мы посмотрим, общий фон, он такой, если не пафосный, то благополучный, основанный на словах Жданова, наших партийных руководителей, потому что, в конце концов, ну,
бравурным война, языком плаката, да.
Да, война же действительно закончилась победно. Другое дело, что когда смотришь на детали, конечно, все начинает расплываться. Закончилась война советско-финляндская. И вот это вот не только у нас, да, с вами, кто уже знает историю, было ощущение, что есть пауза, после которой будет еще более сокрушительная война. И вот тут-то и нужно было подготовиться. Но мы смотрим на то, что было с имуществом расформированных госпиталей. Оно было передано на склад наркомздрава, который помещался в нашей мечети. Все было упаковано и оставлено, даже не смазано иногда. Опыт подводился, но очень медленно. Было утеряно драгоценное время. Где-то вот эта расслабленность ощущается. Вместе с тем, если мы посмотрим на работу военно-полевых хирургов и отчасти при развертывании лечебных учреждений в Ленинграде, мы уже увидим, что опыт все-таки был, сказался. Развертывали лечебные учреждения в тех же школах, в зданиях, что и в советско-финляндскую войну. Начальниками становились те же руководители. И это во многом спасло из жизни, несомненно, конечно. Позволило, в общем-то, организовать работу. Ну и кроме того, действительно, и горожане наши были отчасти немного подготовлены к тем невыносимым условиям блокады, что были в 1941-1944 годах. Дело в том, что для нас советско-финляндская война довольно часто изображалась как некий локальный конфликт, боевые действия в определенном регионе. На самом деле это не так. Если мы посмотрим даже по лечебным учреждениям, где размещались раненые и больные в этот период, даже во Владивостоке, в Челябинске, туда в тыловые госпитали уходили раненые, и даже до Чечни, до Дагестана, вот там размещались раненые и больные. Таким образом, вот память о советско-финляндской войне распространялась и туда. Ну и, кроме того, и воинские контингенты, и те же врачи, и средний медицинский персонал также эвакуировались для работы в ленинградских лечебных учреждениях. Хочется также отметить и то, что ленинградские лечебные учреждения, вообще учреждения военно-медицинской службы принимали не только советских военнослужащих, но также оказывали медицинскую помощь и финским военнослужащим. И здесь мне удалось поработать с историями болезни и наших военнослужащих, и финских. Я не увижу разницы. Им оказывалась медицинская помощь в том же объеме, что и военнослужащим Красной армии. В тех случаях, когда невозможно было спасти, да, тогда уже мы видим летальный исход, но в целом хирургические мероприятия, терапевтические. И здесь можно говорить о гуманизме советской медицины в целом.
Сложное на самом деле у вас ощущение, да, о том, как это все было организовано с медицинским обеспечением, медикаментами, кадрами. То есть у вас противоречивые, да, такие впечатления от этой работы?
Несомненно. То, что мы можем прочитать в официальной историографии, мы видим некий слаженный процесс, который происходит во взаимодействии двух-трех органов, и все происходит гладко. На самом деле, когда знакомишься с документами, выявляешь, ну, факты во взаимодействии. Ну, идет призыв в действующую армию столь необходимых хирургов. Хирургов не хватало ни на одной войне. И военкоматы не ставят в известность гражданское здравоохранение. И таким образом мобилизуют гражданских врачей, столь важных, в том числе и сейчас в городе. Соответственно, это сказывается на оказании медицинской помощи. Но вместе с тем интересно было возвращать какие-то страницы в истории нашего города. Как перевозили раненых? Какие использовали трамваи? Ведь городской транспорт был полностью задействован. Раненых перевозили на трамваях, на троллейбусах, автотранспортом. Все это было задействовано. В городе в это время была очень большая аварийность. И это показывает опыт Англии, Франции, боевых действий, потому что светомаскировка плюс наличие значительных воинских контингентов, иногда неисправных машин. И, естественно, страдали горожане в этот период.
Ну, давайте мы приведем официальную статистику. Итак, всего по результатам советско-финской войны Советский Союз приобрел около 40 тысяч километров финской территории, которые Финляндия вновь заняла в 1941 году на ранних этапах Великой Отечественной. А в 1944-м они снова отошли к Советскому Союзу. Официальные цифры советских потерь обнародованы были на сессии Верховного Совета Советского Союза 26 марта 1940 года. 48 475 человек погибших, 158 863 человека раненых, больных и обмороженных. Цифры менялись. С 90 по 95 год в российской исторической литературе и в журнальных публикациях появились новые данные, и они достаточно серьезно противоречат данным о потерях как советской, так и финской армии. Общей тенденцией было нарастающее. Но, очевидно, в силу тех обстоятельств, о которых вы говорили.
Советско-финляндская война, конечно же, принесла много потерь, несомненно. Но это был и колоссальный опыт. Медицина всегда учится на опыте войны. Конечно же, сделали большой прогресс военно-полевые хирурги. Это вскрылось уже потом, в годы Великой Отечественной войны, потому что опыт был в руках конкретных хирургов, военно-полевых хирургов, иногда терапевтов, организаторов. Это стало важным достижением боевых действий 1939-1940 годов.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, сегодня в нашей студии с рассказом о действиях медиков в годы Советско-финской войны был заместитель директора военно-медицинского музея Дмитрий Алексеевич Журавлев, кандидат исторических наук. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. На сегодня все. До свидания. Всего вам доброго.